Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В Новом Завете мы видим два неопровержимых принципа. Первый принцип состоит в том, что закон предъявляет требования. Закон требует, чтобы человек прилагал какие-то усилия для того, чтобы удовлетворить Бога. Второй принцип состоит в том, что вера принимает все, чем является Бог, и все, что Он хочет вложить в наше существо. Итак, перед нами возникает вопрос. Нам нужно совершать дела или принимать? Какое из этих слов лучше описывает ваше христианское переживание? И сегодня мы продолжим рассмотрение жизнеизучения послания к Галатам. Сегодня мы будем говорить о третьей главе. Это наша 15-я программа по жизнеизучению послания к Галатам. И сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Наша программа будет посвящена противопоставлению между верой и законом. Владимир, добро пожаловать к нам в студию.
Спасибо, Оскар.
Владимир, в нашей прошлой программе речь шла о стихе 2 из 3 главы, в котором говорится о слышании веры. Мы слышали о том, что вера – это восхищение, которое возникает в нас, когда мы слышим Слово Христово. Не могли бы вы еще раз показать нам связь между нашим восхищением и верой?
Конечно. Библия говорит, что вера приходит от слышания. Когда мы слышим Слово Христа, в нас непроизвольно появляется осознание Его ценности, появляется восхищение перед Ним. Благодаря этому восхищению элемент Христа переливается в нас, наполняет нас и становится в нас той верой, которой мы верим в Него. Таким образом, вера — это не просто наше достоинство, наша сильная сторона. Я могу сказать о себе, я человек полной веры. Нет. Наша вера исходит не от нас самих. В нас самих нет веры. Вера приходит, когда мы видим этого замечательного Христа. Когда мы понимаем, как Он драгоценен. Когда мы восхищаемся им. Вот такое восхищение и позволяет нам наполниться верой. Так что мы видим здесь две стороны. С одной стороны, есть закон, который предъявляет к нам какие-то требования, лежит на нас тяжелым грузом. Постоянно чего-то требует от нас, мы пытаемся исполнять его требования. В итоге это нам не удается, и мы постоянно живем такой жизнью терзаний, мучений. С другой стороны, у нас есть восхищение Христом, у нас есть вера, у нас есть Бог, который раздает себя в нас. У нас есть жизнь мира, радости, наслаждения, жизнь постоянного принятия. Вот об этих двух вещах мы будем говорить сегодня в нашей передаче.
Владимир, в нашей прошлой программе мы увидели, что слышание слова приводит к естественной реакции. Мы восхищаемся Господом. Но часто, в противоположность к этому, мы заглядываем в себя и пытаемся найти в себе веру. Но если мы отвлечемся от этого самосозерцания и возвращаемся к Слову Христову, то в нас непроизвольно возникает вера, не так ли?
Да, конечно. Вотчман Ни часто повторял, что Ничто не вредит верующему так, как самосозерцание или самоанализ, попытки самоанализа. Нам не нужно заглядывать внутрь себя и проверять, насколько сильна наша вера, смотреть, много ли в нас веры. Нет, нам нужно отворачивать свой взор от всего, в том числе от самих себя, и поворачивать его к Христу, смотреть на Христа, созерцать его, наполняться им. И тогда вера непроизвольно будет наполнять нас. Классическим примером этого могут служить те обучения, которые два раза в год проводил Witness Lee. Несколько тысяч человек собиралось на неделю или на 10 дней, и с утра до вечера брат Witness Lee делал сообщение, говорил слово Христа, и многие ищущие верующие слушали это слово, каждый день наполнялись этим словом, и в итоге, по окончании таких вот 10-дневных или недельных обучений, все менялось. Эти люди наполнялись Христом, наполнялись верой, вера наполняла их. Мне просто тоже довелось участвовать в нескольких таких обучениях, поэтому я на личном опыте могу засвидетельствовать, что это действительно так. Когда мы слышим слово Христа, вера действительно наполняет нас. Это действительно так.
Владимир, нас часто спрашивают, почему в наши программы мы вставляем отрывки из сообщений Witness Lee. И как раз сейчас мы получили ответ на этот вопрос. Мы все, думаю, переживаем то, что вы сейчас говорили. Именно поэтому мы считаем, что это самое лучшее, что мы можем предоставить нашим слушателям в наших программах. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
In this chapter, which is a chapter representing the whole book, there is a strong contrast between law and faith.
В этой главе, главе, которая представляет всю книгу, показано яркое противопоставление между законом и верой. Закон — это то условие, на котором Бог строил взаимоотношения с людьми в Ветхом Завете. А вера — это принцип, согласно которому Бог общается с людьми в Новом Завете. Вы должны увидеть, что Ветхий Завет — это устроение закона, а Новый Завет — это устроение веры. Говоря кратко, закон — это условие, которое человек должен исполнить своими человеческими усилиями, то есть плотью человека, чтобы угодить Богу. Это условие находится вне Бога. Это условие не имеет ничего общего с Богом на глубинном уровне. Закон находится вне Бога и предъявляет к человеку определенные требования. Человек должен исполнить это условие, чтобы угодить Богу. А что такое вера? Вера — это принцип Божьего новозаветного домостроительства. Это новый принцип. Этот принцип состоит не в том, чтобы соблюдать закон, чтобы делать что-либо своими собственными усилиями с целью угодить Богу, а просто в том, чтобы слышать, что Бог является всем для нас, что Бог запланировал, вознамерился благословить вас, что Бог воплотился, чтобы стать человеком для вас, что Бог жил на земле для вас, что Бог пошел на крест и умер на кресте для вас, что Он унес ваши грехи и совершил искупление для вас, что этот замечательный Бог воскрешен из мертвых, что Он стал животворящим духом, что сейчас Он призывает вас, чтобы вы приняли Его, ждет, когда вы примете Его, что Он хочет войти в вас и стать вашей жизнью, всем для вас, чтобы сделать вас едиными с Собой, а Себя единым с вами. Это и есть слышание веры. Вера состоит в том, чтобы слышать все говорение Бога, все Божье благословение. Вера — это слышание всего положительного, что говорится нам о Боге. Благодаря такому говорению в нас пробуждается естественное восхищение. Естественным образом мы говорим, что Господь Иисус благ. Естественным образом мы призываем Его имя. Мы принимаем Его и присоединяемся к Нему. Мы причащаемся Его и наслаждаемся им. Это и есть вера. Для закона необходимы наши дела — а для веры нет. Закон предъявляет требования, а верой мы что-то принимаем. Закон требует наших усилий и дел, а вера естественным образом принимает все, чем является Бог, все, что Бог запланировал и предназначил, принимает все, что Бог совершил, принимает все, чего Бог достиг и что Он приобрел, принимает все, что Бог хочет вложить в нас. Это и есть вера.
Владимир, думаю, все мы знаем, что христианская жизнь – это жизнь веры. Вера в корне отличается от закона. Закон предъявляет требования, а вера принимает. Можно ли сказать, что когда мы оказываемся под определенными требованиями, мы оказываемся под законом, а не в вере?
Я хочу сначала сказать, что у закона есть несколько аспектов, и даже послание к Галатам показывает нам закон с нескольких разных сторон. И сейчас мы с вами говорим не о положительной стороне закона, мы говорим о его отрицательной стороне. Здесь, в тех стихах, о которых мы говорим сегодня, закон противопоставляется вере, противопоставляется благодати. Закон олицетворяет в данном случае плоть, усилия плоти, человеческие усилия, которые приводят человека к постоянному разочарованию. С другой стороны, внутри нас есть что-то, что соглашается с законом, признает, что закон хорош, что мы должны исполнять его, и в то же время осуждает нас за то, что мы не исполняем этих требований. Вы знаете, Уитнес Ли однажды сказал, что мы должны ненадолго позволить закону быть нашим другом. Мы должны позволить ему изобличить нас, но потом нам нужно все равно вернуться к Христу, чтобы наслаждаться Господом, открываться Ему, принимать Его через веру и получать снабжение благодати.
Да, как вы сказали, мы ценим закон, но мы не должны позволять ему становиться нашим другом надолго. Закон должен привести нас к Христу, и тогда мы получаем нашу настоящую помощь от Христа. А сейчас давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш следующий отрывок.
The Bible, we all know, is very economical in wording. Whatever it puts in, even a single word, it means something.
Библия, как мы все знаем, не говорит лишних слов. Все в ней имеет значение. Даже одно слово имеет значение. Почему апостол Павел в этом послании, послании к Галатам, не говорит «Святой Дух»? Почему он говорит просто «Дух»? Полное благословение благовестия – это не спасение, не искупление, не небеса, не какое-то вечное благословение. Что является полным благословением благовестия? Это Дух. Нам не так трудно понять, что такое Дух. В Новом Завете, когда мы подходим к посланиям, под Духом понимается весь Триединый Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Триединый Бог был приготовлен. Он прошел через процесс воплощения человеческого жития, смерти, воскресения и вознесения. Не забывайте, что только после того, как Господь Иисус воскрес, после того, как Он вошел в воскресение, после того, как Он стал жить после воскресения, Он велел Своим ученикам идти и крестить людей в имя Отца, Сына и Святого Духа. Прежде чем Господь Иисус вошел в воскресение, Библия не говорит о Триедином Боге таким образом. Почему? Потому что до воскресения Иисуса Христа Триединый Бог еще не прошел через процесс приготовления. Дух – это Отец, Сын и Дух, которые прошли через процесс приготовления, чтобы стать всеобъемлющим, животворящим Духом, которые приходят к верующим, чтобы быть всем для них, быть жизнью, быть праведностью, быть святостью, быть всем для верующих. Дух – это полное благословение благовестия. Дух включает в себя или подразумевает прощение грехов, искупление, спасение, оправдание, освящение, примирение. Он подразумевает вечную жизнь, божественную природу, Отца, Сына. Он подразумевает возвышенную человеческую природу, человечество. Дух – это всеобъемлющее благословение благовестия.
Владимир, давайте немного поговорим об этом термине «дух». Павел часто использует его в своих посланиях и, в частности, в послании к Галатам. В этом послании Павел не использует термин «святой дух». Мы знаем, что «святой дух» — это третий в божестве. А что показывает Павел нам здесь, вот в послании к Галатам, в 3 главе, в 14 стихе, когда говорит, что мы получаем обещанного духа через веру?
Когда Павел использует этот термин «дух», просто слово «дух» без всяких определений, он вкладывает в него особый смысл. Этот термин основан на его понимании триединого Бога и понимании Божьего домостроительства, которое состоит в том, что Бог хочет слиться с человеком, быть един с человеком. Этот дух — это не совсем то же самое, что мы понимаем обычно под Святым Духом. Вот Иисус был зачат от Святого Духа. В 7 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит, что Духа еще не было. Некоего Духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот здесь говорится о том, что, с одной стороны, Святой Дух уже был, естественно, разумеется, он был, но, с другой стороны, еще не было какого-то вот особого Духа, потому что Иисус еще не был прославлен, какого-то Духа, который мог появиться только после прославления Иисуса, то есть после Его смерти и воскресения. И это перекликается со словами, которые сказал сам Господь. Он сказал, что когда Он умрет, придет Дух действительности, который введет учеников во всю действительность. Он назвал его другим утешителем, Духом действительности. После того, как Господь умер и воскрес, мы знаем, что произошло излияние Духа. Witness Lee помогает нам увидеть, что вот этот Дух, который был излит, это не тот же самый Дух, который был в начале. Это был Дух, в котором теперь уже были воплощение, человеческая жизнь, смерть и воскресение. Это не просто был Дух, который обладает только божественностью. Теперь это был Дух, в котором были соединены божественность и человечество. В Ветхом Завете есть очень хороший прообраз этого Духа. Он показан в 30 главе Исхода. Там мы видим составное мира для священного помазания. Это мира, основу которого составляло масло, которому добавлялись различные благовонные вещества. Это очень похоже на то, что мы видим в Новом Завете с Духом. Основу Духа составляет божественность, но к этой божественности были добавлены различные элементы. И в итоге мы сегодня имеем такого замечательного, всеобъемлющего, животворящего составного Духа, которым мы можем наслаждаться. В послании к Галатам Павел цитирует Ветхий Завет, он цитирует тот стих, в котором говорится, что благодаря семени Авраама, то есть благодаря кому-то из его потомков, все народы земли должны были получить некое благословение. И никто не знал, в чем заключается это благословение. На первый взгляд мы можем подумать, что, может быть, здесь говорится о Христе, но Павел показывает нам, что этим благословением на самом деле является Дух. Он говорит, чтобы нам получить обещанного Духа через веру. Он показывает, что на самом деле этим великим благословением, которое пришло теперь ко всем народам, является Дух. Конечно, это Христос, но Христос как Дух. В первом послании к Коринфянам 15:45 говорится, что Христос стал животворящим Духом. Во втором послании к Коринфянам 3:17 говорится, что Господь сегодня есть Дух. Так что благословение, которым мы, язычники, сегодня можем наслаждаться, это Дух. Когда мы получаем Духа, мы получаем Христа, мы получаем всего триединого Бога, мы получаем смерть и воскресение Господа, все, что совершено им, все, через что он прошел. Нам нужно верить, что такое этот Дух. И это непосредственно связано с Божьим домостроительством, с тем, что Бог делает в этом веке. Благодаря этому Духу мы можем обладать всем триединым Богом, Отцом, Сыном и Духом, и наслаждаться этим триединым Богом. Все это доступно нам благодаря этому благословению, благодаря Духу.
Да, Владимир, я бы сказал, это непростая тема, и мы часто говорим о Духе просто как о третьем лице в Божественной Троице. И все мы согласимся, что человеческого языка недостаточно для описания этой прекрасной истины. Мы используем слово «личность», но делать это мы должны с оговоркой. Мы не должны сознательно или подсознательно разделять Троицу и считать Духа лишь третью божества. Как мы видим, понимание Павла было намного шире, чем вот изложенная мной точка зрения, да?
Да. Когда Павел говорит «дух», то за этим стоит весь триединый Бог. И я согласен с вами, это действительно довольно трудная для изучения тема. Здесь не так просто разобраться. Чтобы понять эти вопросы, вопросы Троицы, вопросы отношений между Духом и Христом, нужно откровение, нужно общение тела, нужен свет. Поэтому я, наверное, порекомендую нашим радиослушателям постараться как-то приобрести напечатанные сообщения жизнеизучения послания к Галатам и изучить эти сообщения. Но я хочу сказать, что эти истины, они очень важны для нашего понимания, для нашей христианской жизни, для наших переживаний. Потому что закон, с одной стороны, требует, но с другой стороны, есть Бог, который снабжает, благодать, которая снабжает нас через веру. Но как? Как она нас снабжает? Она снабжает нас через Духа. Когда мы говорим про Духа, мы не ищем каких-то сверхъестественных переживаний. Мы хотим, чтобы Дух жил в нас, чтобы он работал внутри нас, чтобы он преобразовывал наши внутренние части, преобразовывал наше внутреннее существо. В этом и заключается наивысшее благословение Нового Завета.
Именно об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке из сообщения «Witness Lee». Давайте как раз вернемся к сообщению «Witness Lee» и послушаем наш последний на сегодня отрывок.
Chapter 3. Verse 13 says, Christ has redeemed us out of the curse of the law, having become a curse on our behalf.
Глава 3, стихи 13 и 14. Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас, чтобы благословение Авраама пришло к язычникам в Христе Иисусе. Сейчас нам необходимо выяснить, что такое благословение, обещанное Аврааму, которое пришло к язычникам в Христе Иисусе, чтобы мы получили обещанного Духа через веру. Стих 14 – это большой стих, потому что он соединяет Духа с благословением, которое Бог обещал Аврааму. Если вы прочитаете Бытие, вы увидите, что центром Божьего обещания Аврааму было то, что это семя, единственное семя, унаследует землю. Центром, средоточием Божьего обещания Аврааму было то, что его единственное семя унаследует землю. Затем в этой главе Павел говорит, что этим единственным семенем является Христос. Христос – это единственное семя. Как мы видим, добрая земля является прекрасным прообразом, всеобъемлющим прообразом Христа. Поэтому вы видите, что семя – это Христос, и земля также указывает на Христа. Это средоточие обещания, которое Бог дал Аврааму. Поэтому благословением Авраама является сам Христос. Христос – это семя, Христос – это земля, Христос является всем. Христос – это средоточие благословения Авраама. Но когда здесь говорится, что мы получаем благословение Авраама, что мы получаем? Христа? Нет. Здесь говорится, что мы получаем Духа. Позвольте прочитать вам стих 14. «Чтобы благословение Авраама пришло к язычникам в Христе Иисусе, чтобы мы получили обещанного Духа через веру». Средоточием благословения Аврааму был Христос, как семя и как земля. Но здесь говорится, что благословение приходит к верующим, чтобы мы, верующие, получили обещанного Духа.
Владимир, в третьей главе послания к Галатам мы видим очень важную часть этой книги. Это 14 стих. «Чтобы благословение Авраама пришло к язычникам в Христе Иисусе, чтобы мы получили обещанного Духа через веру». Владимир, обещание или благословение Авраама неразрывно связано с Духом в этом стихе. Но мы знаем из других стихов послания к Галатам, что Божьим обещанным семенем Авраама был Христос. На каком основании здесь говорится, что этим обещанием и благословением является Дух?
Ну, здесь невозможно дать такой простой, примитивный ответ. С одной стороны, мы действительно видим, что Христос совершил очень многое. Все то, что объективно было совершено в Христе, теперь должно быть передано нам, должно стать нашим переживанием, должно стать нашей действительностью. И как это происходит? Это происходит через Духа. Все это передается нам через Духа. Когда Павел здесь говорит о Духе, он как бы хочет сказать, что мы получаем Христа через Духа. Это перекликается с тем, что говорил сам Господь. Он говорил, что придет Дух, и этот Дух будет говорить не от себя, он будет говорить о нем, о Господе, и откроет нам все божественное. Так что Христос доступен для нас, для нашего переживания в Духе и как Дух.
Благодарю вас, Владимир. Я бы сказал, что это непростая и это очень большая, фактически богословская тема. И как Павел показывает нам в послании к Галатам, сначала мы получаем откровение о Христе, мы открываемся для Христа, но для переживания мы обращаемся к Духу. И именно об этом мы и говорим сегодня. Большое спасибо вам за сегодняшнее общение.
Спасибо вам, Оскар, спасибо за приглашение.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.